Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Мне тут пришлось пропустить два воскресенья, но я думаю, что это я переболел снова этой короной, но так, я вроде на ногах перенес. А прийти никак не могу в себя. То есть все-таки пакость хорошая. И я надеялся, что сегодня я уже смогу наконец выйти с очередной частью «Воскресения человека к жизни вечной». Но, к сожалению, не получилось. Поэтому я решил взять такую тему малость попроще. У меня тут среди файлов есть скан очень интересный нового документа. Это тут надо благодарить Дмитрия Рогового. Он когда был в Соединенных Штатах, он там добрался до архивов, которыми тогда никто серьезно не занимался, и начал сканировать протоколы заседаний Международного совета священников, проповеди, доктринальные занятия. И среди... Он где-то вот такую вот кипу всего насканировал. Он там буквально не вылазил из вот этой вот комнаты. Он все это вот вез в Харьков, потом кое-что он мне отсканировал для меня, потом сделал копии. Ну и потом он рассылал отдельные документы в виде файлов. Он сканировал сразу в PDF-файлы, что очень удобно. В смысле, конечно, они не такого качества, чтобы можно было качественно распознавать, потому что это в основном документы, напечатанные на пишущей машинке. Но если бы он их распознавал, то, конечно, это бы там... далеко бы не ушел. А так, по крайней мере, ими можно пользоваться как документами, как картинками. И вот среди этих документов есть один документ, который называется «Заметки Теодора Питкерна», священника Теодора Питкерна, по поводу собрания общины Филадельфийской Новой Господней Церкви, которая состоялась или в 1941 или в 1942 году прошлого века. Я не могу точно сказать, там нет даты, но из контекста следует, что собрание состоялось и в январе, и оно состоялось уже когда Вторая мировая война шла, но еще до вступления Америки в эту войну. То есть я говорю, поэтому я думаю, что это или 1941, или в самом крайнем случае 1942 год. И видимо, оно было очень бурным, очень напряженным. Чтобы вы поняли, какая там была атмосфера, вот там начинается с того, что обсуждается, вернее, было обсуждение, Питкерн помог вывести из Голландии одного члена церкви голландской, который был гражданином Соединенных Штатов. И вот когда он приехал туда, он начал им говорить, у вас тут как бы сплошной ад, как вы так живете, когда посмотрел на эту общину, и на него там сразу обрушились. Там такой председатель корпорации, это значительная эта фигура, фактически вторая после епископа в церкви. Я не знаю, был ли тогда епископ, по-моему, еще не был. Но он такой, это все, что вот занимается всеми финансовыми делами и так далее. И он такой однер какой-то. Я никогда... Тут ондеров там много, но этого я никогда не слышал. И он начал обвинять, что этого человека немцы выпустили, чтобы он тут работал пятой колонной в Америке. Ну, можете себе представить, какая была атмосфера. И вот Питкерн там объясняет в этом документе, что вообще-то мы его вывезли по той причине, что так как он гражданин Соединенных Штатов, то если что-то пойдет не так, то есть если бы Америка вступает в войну, то его сразу же как минимум интернируют, то есть отправляют в лагерь интернированных, то и в концлагерь.
И он приводил пример, что там была какая-то англичанка, которая была замужем за французом, и которая во Франции уже жила чуть ли не 20 лет, и когда началась война, у нее, видно, было гражданство Великобритании, то ее засунули в лагерь для интернированных. Ну, я себе представляю, какие там был раздрай на этом совещании, какие там были взаимные претензии. Пит Контак ехидно замечает, что, может быть, этот мистер Роднер заметил, что он гораздо умнее его в вопросах доктрины и забеспокоился, что тот его может начать подсиживать. Ну, они там не стеснялись в выражениях друг относительно друг друга. Там я читал, например, как епископ Роднер и Питкер наезжали на Пфейфера, обвиняя его в том, что... Ну, Пфейфер сказал, что вот он не знает, чем он будет заниматься дальше. Мы сказали, чем ты будешь заниматься, ты сначала о своей жизни позаботься. У него там были тогда проблемы с разводом и так далее. То есть, и ты тут нам будешь рассказывать о своих духовных достижениях, а ты, у тебя еще не приведена в порядок твоя жизнь. А, ну, и там не гладили друг друга по спинке, как сейчас в Штатах принято, уже когда я там был. То там же страшная война шла. И встречались вот перед богослужением люди, которые, я знаю, что точно, если бы могли, друг друга просто зарезали бы. И они ничего, так мило обменивались улыбочками, там, how are you, все хорошо. Там письма писали друг о друге, не друг друга, а друг о друге. Интригами всякими, но при встрече вот все там. Вот я считаю, что это гораздо хуже, потому что когда говорят в лицо и есть какие-то претензии, это можно сразу решить, сразу разобраться. А когда такое вот вроде сверху покрыто улыбочками, а под ковром друг друга душат, то я считаю, что это нехорошо в любом человеческом обществе, но страшнее всего, когда это происходит в церкви. Результаты бывают очень нехорошими. И вот документ этот чуть ли не 100-страничный. То есть там Питкин обсуждает много вопросов. Но я оттуда выделил один момент, где Питкин разбирает столкновение с таким Синесвитом и его женой. Это, кстати, я не знаю, он ли его жена, но они написали вот эту книгу «Биографию Сведенборга», которая потом была переведена на русский. Вы ее все знаете, да? Нет? Ну, она была издана. В переводе Малявина, сокращенном, правда, но все-таки. И книга, в общем, неплохая, но фактически эта книга в основном о биографии Сведенборга внешней. То есть в основном это его, так сказать, как это видел мир. В отличие, например, от предисловия к слову истолкованному, написанного Альфредом Актоном, который дал внутреннюю духовную биографию Сведенборга, где практически не затрагивается ничего из его... Ну, внешние обстоятельства только приводятся как опорные точки для описания и анализа внутренних процессов, происходивших в его сознании. Но вообще я считаю, что и та, и другая книга полезна. То есть я не буду говорить, что, мол, допустим, наличие биографии Однера духовно обесценивает книгу Синесвита, потому что книга Синесвита очень... такая серьезная, очень глубокая, очень аргументативная, основанная на множестве источников, но и она дает достаточно четкое представление о том, как жизнь Сведенборга и его учения выглядели с внешней стороны. Хотя она и не залазит там глубоко в те основания, которые породили эту жизнь и это учение. И вот этот Синесвит, он постоянно предъявлял претензии, что у нас слишком много разговоров, слишком много доктринальностей и слишком мало жизни, благолюбия, добрых дел и так далее. И вот, видимо, на этом совещании он предъявил это претензии, а потом еще написал письмо Питкерну, которое тот подробно разбирает. И вот в процессе разбора этого письма Питкер написал такое достаточно пространное. В общем-то, претензия, одна из претензий этого Синесвита была, что мы тут все говорим о каком-то там уничижении и так далее, а нужно говорить о духовном возвышении. Что вот мы должны духовно возвышаться. И на вот эти его претензии, что, мол, где же наше духовное возвышение, Питкерн отвечает следующим образом. «Дети Израиля, которым было представительствуемо в слове Ветхого Завета церковь духовного гения, должны были провести 40 лет в пустыне, где совершенно ничего не было, и где поэтому им часто не хватало пищи и воды, прежде чем они смогли войти в землю ханаанскую. И в этой пустыне они постоянно роптали против Господа и против Моисея и Аарона, иногда даже намереваясь побить их камнями, и постоянно требовали вернуть их назад в Египет». Тут нужно отметить, что Моисей означает в смысле духовном слова «божественный закон», а Аарон – происходящее от оного учение веры. Пустыня – это состояние преобразования и начальное состояние возрождения человека – духовное. Это важно отметить, духовное. Почему пустыня? Потому что в этих состояниях пустотны внешние состояния сознания, то есть природное состояние сознания. Вот Египет означает научности или же природное состояние сознания, в которых человек изобилствует природными благами. Вот Египет, как вы знали, была житницей Средиземноморья. Он производил пшеницу, которая потом развозилась по всему Средиземноморью. И это именно соответствовало тому, что Египет производил природное, что Египет соответствовал, не просто символизировал, он соответствовал в те времена природному доброму. А природное доброе дает в изобилии человеку возможности производить чисто мирские добрые дела. Благотворительность, накопление различного рода. Тут даже относятся стремление и возможность к церковному благолепию. Все вот эти вот ризы, все вот эти вот храмы и так далее. Это все Египет. И чем пышнее, тем больше. И люди живут во взаимном поглаживании друг друга по спинкам. Ценится, так сказать, социальное сюсюканье, благорасположение, принимаемое за духовную жизнь. Ценится очень именно благотворительность, работа с бедными и так далее. Когда там, ну, какой-нибудь благодетель, собравший миллионы, выделяет там на дома сирот, выделяет на какие-то эти вот зоопарки там общественные, бесплатные открывают. Вот в Харькове, например, один из вот этих, ну, олигархов украинских открыл бесплатный зоопарк. И более того, что он был бесплатный, он был за городом, и из города туда ходил бесплатный автобус, который всех посетителей возил, чтобы они могли посмотреть на вот это вот, ну, зверье. Ну, он сам любил зверей и хотел приобщить людей. Многие, вот, типа Третьякова, который в свое время скупал картины и открыл галерею, и бесплатно туда людей пускали, чтобы они могли ходить и смотреть на эти произведения искусства. Вот Кунсткамера, которую Петр I открыл в Петербурге, и куда он там, мало того, что бесплатно, еще и каждому вошедшему подносили рюмочку водки с бутербродиком, чтобы он это вот только приобщился к просвещению. И вот это вот именно все Египет. Это внешние природные дела, часто совершаемые даже из благотворительного желания поделиться чем-то с ближним. Это вот эта вот дружба на чисто мирских основаниях. То есть ты хороший человек, я с тобой дружу, и ты ко мне хорошо, а я к тебе тоже хорошо. И эта дружба часто чревата тем, что действует по принципу «ты мне, я тебе». Вот, например, на Западе очень важно, вот если ты кончил какой-то университет, то ты со своими однокашниками как бы всю жизнь связан. Они тебя всегда будут поддерживать, и ты обязан их поддерживать, тянуть на должность и так далее. Поэтому там очень важно вписаться в какой-то престижный университет, типа, например, там Принстон, который называют кузницей президента. Потому что если ты вписался и его закончил, то это значит, что тебя всю жизнь твои однокашники будут тянуть. Это вот как в Советском Союзе была такая номенклатура. Что если ты вошел в номенклатуру, то ты всегда будешь чем-то управлять. Хоть баней, хоть пунктом по сбору вторсырья. Но тебя уже из этой системы никогда не выкинут. Сейчас это называется менеджер, менеджмент. Вот ты уже вошел в менеджмент, и ты, тебя уже будут двигать. Но менеджер все равно, там очень важно на Западе, чтобы ты был из своих. Та, школа общая, университет общий и так далее. И вроде бы это как бы осуществляется... Он не вступает с тобой в отношения «ты мне, я тебе». Ну, вот как эти деловары. Я тебе там 2 килограмма икры, а ты мне там 10 кассет заграничных. Нет. Он тебе сделает доброе дело, и он не будет ждать от тебя какого-то немедленного возмещения. Просто он пребывает в среде, где принадлежность к среде означает, что если у него возникнут проблемы, то ему тоже за просто так все это сделают, не требуя возмещения, взятки какой-нибудь и так далее. И это как бы называется братством, но это братство чисто мирское, это не духовное. Потому что ты, когда делаешь в этом братстве человеку безвозмездное доброе, ты не смотришь, каков этот человек. Добрый он или злой, талантливый он к той должности, на которую ты его тянешь или нет, а может вокруг есть человек, который более талантлив, но ты его не пустишь, потому что это место держится для своего, который с тобой закончил один университет, с которым ты был в каком-то одном там студенческом обществе и так далее. И то же самое проникает, к сожалению, очень часто и в церковь. Это вот я буду всегда говорю, что это тот вариант, когда святое семейство постепенно превращается в семейный бизнес. То есть в коза ностра, наше дело. Это же принцип мафии. Мафии тоже, они вот обычные бандиты, они живут по принципу там обмена. А в мафии это как бы семья. Ты предан семье беззаветно, а семья тебя всегда поддержит. А то, что при этом занимаемся бандитизмом и так далее, ну так что ж, это не мы такие, это жизнь такая. И вот это вот все называется Египет. И когда человек входит в духовное преобразование, он из этого Египта начинает уходить, но наступает период борений, наступает период искушений, наступает период борьбы в этих искушениях. И в этот период человек не чувствует, то есть на него не сваливается 10 килограмм благодати сразу. Потому что многие, когда идут в церковь, они ждут, что им там дадут благодать. И многие себе устраивают вот харизматики и так далее. Они себе устраивают эти сообщества, где мы вот раз мы пришли в церковь, то значит Бог о нас позаботится, Бог нас не оставит. Харизматики, они одержимы часто идеей, что Бог мне даст за то, что я пришел в церковь, успех в мирских делах, подарит мне то, сё, а мы собрались на собрание, а тут гитары, и мы прыгаем, нам так хорошо, и мы возбуждены. То есть такой кайф, чисто физический. И вот дальше... человек, который входит в действительно духовное борение, он этой благодати не получает. Не только сразу, но и часто до самого конца своей жизни. Это как Господь. Он вошел в свою славу и в свое величие только после воскресения, когда, так сказать, был вознесен на небеса. А вся его жизнь на земле до самого последнего момента были тяжелые искушения, тяжелые борения, тяжелые испытания, вплоть до самого последнего, на котором он прошел через эти вот свои побития, распятия, смерть. И Господь как бы дает нам в этом смысле образ и пример того, что когда мы вступаем в Божественную Церковь, мы, как вот эти вот дети Израиля, которые представительствовали духовную степень, нас ведет закон, то есть буквальный смысл слова относительно заповедей веры, и нас ведет это, который Моисеем представительствовал в Ветхом Завете, и нас ведет то учение веры, жизни, которое на этом законе основано. И мы ожидаем, должны быть готовы к тому, что нам надо будет ходить в пустыне 40 лет, пока в нас все, что мы взяли в Египте, все, что мы вынесли в Египте, не будет уничижено и не будет опустошено, и образ наш внешний не изменится в тот сосуд, который может принимать благодать Господнего вина. И мы должны быть готовы, что это может продолжаться вплоть до конца наших дней в мире природы. И вот когда человек, а как мы с вами это уже обсуждали на одном занятии, человек церкви духовной никогда не входит в церковь по причинам подлинным, истинным, духовным. Потому что он же зло, как говорится в книге о небе об аде, жизнь человеку дают злые духи. Ангелы его от этой жизни только отклоняют. И он должен четко понимать, что он пришел в церковь не потому, что он действительно был движим любовью к Господу, а он пришел из какой-то себялюбивой любви, которая из него должна быть искоренена, выжата и в нем опустошена. И вот для этого его 40 лет будут водить по пустыне. Если помните, никто из тех, кто вышел с Моисеем из земли египетской, не вошел в землю обетованную. Все они умерли в пустыне. И понятное дело, что если бы им сказали, что они им сказали, что народ придет в землю обетованную, но их не предупредили, что народ это будет следующее поколение, что они в пустыне так и передохнут все, мучимые голодом, жаждой и так далее. Понятно, что они бы за Моисеем не пошли. И вот так вот человек, который падший, никогда не пойдет в церковь по подлинно духовным причинам. А он пойдет из каких-либо себелюбивых любовей. И если бы ему сразу сказали, что благодать – это вовсе не то, что ты о ней думаешь, вот как Господь говорит, что кто в Царстве Небесном больше всех остальных? Тот, кто слуга всем остальным. А многие-то идут с тем, чтобы быть господами. И стараются быть там господами, и строят систему господ. А Господь говорит, нет, в Царстве Небесном, чем ты больше подчиняешься интересам других и служишь их интересам, тем ты там больше. Как это так? Если я всю жизнь буду как холоп бегать на побегушках, то какой же я больше? Я ж холоп. Вот логика. И многое ли бы пришли в церковь, если бы мы сразу сказали, что вы будете холопами на побегушках? Да практически никто. Люди приходят со своими представлениями, со своими этими, и только пребывая в пустыне и опустошаясь постепенно, они начинают преобразовываться и постепенно Господом возрождаться. И вот в этом своем пребывании в пустыне они очень часто восстают и ропщут. Как же так? Где же благодать? И кричат, давайте вернемся в Египет. Побьем камнями Моисея и Аарона и пойдем в Египет, и там нас с радостью примут и так далее. И вот относительно такого желания побития камнями, в книге «Тайны небесные» было сказано следующее. Вот эту цитату приводит Питкин. Я ее тут дал в более расширенном виде, чем она приведена у него в заметках. Но я думаю, что от этого она только выиграла. «Когда один человек ударит другого камнем или кулаком, как это говорится в книге «Исход», здесь это означает, умаление определенного истинного посредством научности или же истинности общего порядка. Под научностными истинностями здесь разумеемы истинности, извлекаемые из смысла буквального слова. А истинности общего порядка – это те, которые обретаемы обычными людьми и таким образом извлекаемы из общих рассуждений о слове. Существует множество истинностей подобного рода, и они часто сильно преобладают в общественном восприятии в церкви. Существует множество истинностей подобного рода, и они часто преобладают в сознании людей из церкви с очень большой силой. Но смысл буквальный слова предназначен для людей простых, для только лишь приближающихся в своем познавании ко внутренним истинностям веры, и для тех, кто просто не в состоянии постигать предметности веры внутреннейшие. Ибо он и смысл буквальное слово существует соответственно видимости восприятия сознания у человека чисто чувственного и, соответственно, исключительно приспособлено к его восприятию. То есть внешний смысл слова и даже слова латинского или же третьего божественного завета, он приспособлен к восприятию человека чувственного. И то часто жалуются, что вот в новую церковь в основном толпой идут интеллектуалы, что эта церковь так и не смогла завоевать признание повсеместного. И там была история, какая-то очень простая женщина была во всеобщей новой церкви, американской, и в результате ей это все надоели, эти сложные занятия и так далее. Она ушла, сказала, у вас тут слишком много нужно знать, чтобы спастись. Хотя на самом деле это не совсем правда. Потому что смысл латинского слова в своих основаниях, он приспособлен даже к самым простым людям. Если человек будет сосредотачиваться исключительно на заповедях жизни, там, и не пытаться лезть куда не надо, пока ему не открыл Господь, то слово для него будет открываться в своей простоте, потому что там очень много говорит о простых заповедях жизни. Но тут наступает такой момент, одни хотят лезть повыше, им нужно возвышение. Они упорно изучают, они создают какие-то там теории свои, доктрины и заявляют, что вот у меня мое личное просветление, говорит мне то-то, а ты в ересе. А ты не понимаешь, а тот наоборот говорит, нет, ты в ересе, ты меня не понимаешь, мое просветление говорит другое. А второй экстрим, когда кто-то говорит, а никуда вообще лезть не надо, что вы там себе это вот придумали. Нужно просто это брать и жить тупо простыми людьми, заниматься простой благотворительностью, никуда не залазить, потому что это все от лукавого. Излишняя премудрость – это от лукавого. Блаженны только мы, нищие духом, которые занимаемся только конкретной благотворительностью. Вот такие вот два появляются экстремы. И оба эти экстремальные позиции, они взирают именно к тем общим истинностям, которые популярны среди людей в церкви, и все к ним апеллируют, все утверждают и так далее. Но отсюда и происходит, что в этом буквальном смысле слова предметности часто являемы несходными друг с другом и даже как бы взаимно противоречивыми. Как, скажем, для примера, что в одном месте говоримо, что Господь вводит во искушение, а в ином, что Он никогда не ведет в искушение. В одном месте, что Господь раскаивается в чем-то, что Он сделал, в другом месте, что Он никогда не раскаивается в том, в совершенном им. И если вы думаете, что такие противоречия находятся только в слове Ветхого или Нового Завета, вы глубоко заблуждаетесь. На самом деле люди, которые глубоко влезли в латинское слово, там находят такие противоречия внутренние, по сравнению с которыми вот это вот Господь введи или не введи искушение, это просто детские забавы. Среди священников новой церкви постоянно происходят очень жесткие споры, очень тяжелые разборки. И каждый убежден, что вот он понимает правильно, а тот понимает неправильно. И, в общем-то, оба правы. Потому что один опирается на одни места из смысла буквального латинского слова, другой на другие места. А более умные говорят, ну тут противоречие. И пребывают в недоумении. А кто-то говорит, вот видите, там есть противоречие, значит это не может быть божественным откровением. Вот если он тут ошибся, тут ошибся, ну значит, что это всего лишь человеческое произведение ума, эти книги Сведенборга. Он был просто человек, да, ему Господь давал какое-то просветление. Но мы-то уже умнее его, у нас свое собственное просветление. Мы будем эти противоречия решать, связывать и так далее, развивать его учение дальше. Ну и начинается тут всякое. Хотя четко было там же сказано, что такие противоречия не могут быть решены на уровне рассудочного природного, а только внутренним просветлением в духовном смысле слова. Но для этого надо хотя бы сначала признать, что книги Сведенборга это, во-первых, божественное слово, а во-вторых, божественное слово во всей своей полноте. И все, что в них говорится о божественном слове, должно быть применимо к ним самим, в том числе и вопрос о противоречиях и так далее. И поскольку оные истинности извлекаемы природным порядком из смысла буквального слова, то они и называемы истинностями научностными. И они весьма отличаются от тех истинностей веры, которые составляют подлинное учение в церкви. То есть каждый убежден, что он создал подлинное учение церкви, если он извлек эти научностные истины из буквального смысла слова и подтвердил смыслом буквально. Но они не составляют подлинного учения церкви, так как часто, во-первых, противоречат друг другу, а во-вторых, противоречат внутреннему или же духовному смыслу слова. Потому что духовные истинности подлинного учения церкви, подлинной доктрины церкви, извлекаемы из научностности их истинностей лишь посредством определенного рода разъяснений, которые могут проистекать только из внутреннего духовного просветления. Отсюда и происходит то, что во многих случаях учения в церкви уходят от смысла буквального слова. Поэтому да будет известно, что подлинное учение церкви есть то, что называемое здесь смыслом внутренним слова. Ибо в этом внутреннем смысле и обретаются те истинности, которыми владеют ангелы в небе. То есть, когда возникла новая Господня церковь, когда она выделилась из всеобщей новой церкви, и когда у них были споры и так далее, то те утверждали, что они впали в какое-то это вот свое разумение, что они противоречат этому буквальностям латинского слова. Те его не назвали латинским словом, они просто назвали его писанием латинским. Но те им говорили, посмотрите, там же сказано, что только из внутреннего просветления, в смысле буквальном, человек может увидеть подлинная истина. И вот в этом находится как бы дуализм доктрины новой Господней Церкви. С одной стороны, основным принципом там является утверждение, что все истинности и слова должны быть извлечены из смысла буквального и подтверждены смыслом буквального. То есть человек не может сказать, что меня вот озарило, вот как это принято в харизматических, как это принято, допустим, у этих спиритов медиума и так далее. Вот мне дух пришел и рассказал, вот это вот истинное. Нет. Оно начинается, извлекается только из буквального смысла слова и подтверждаться смыслом буквальным. Но с другой стороны, буква без духовного просветления, она мертвит и убивает. И подлинное учение церкви может достаточно далеко отстоять и даже, видимо, как бы противоречить смыслу буквальному Священного Писания, всех его трех заветов. И вот этот вот дуализм, он вызывает постоянное как бы столкновение. И тут вот как корабль идет между Одиссеем, между Сицилой и Хабридой. Нужно пройти и не в ту сторону уклониться, и не в ту уклониться. И вот это достигается только очень глубоким внутренним смирением человека, смирением жизни. И среди священников, и среди простых людей в церкви есть те, кто учат, и кто научает истинностям церкви из буквального смысла слова. И есть те, кто учат и научаемы посредством учения, извлеченного в просветление от Господа, из слова, называемого учением веры в церкви. И последние весьма отличаются от первых в постижении. Но они совершенно не могут быть отличаемы друг от друга простыми людьми. Ибо и те, и другие почти одинаково говорят из одного и того же слова. Но те, кто учат и кто научаемы исключительно из смысла буквального слова, без взирания к учению церкви, как к своему проводнику и наставнику, оные постигают исключительно тотом, что относятся к человеку внешнему. Тогда как те, кто учат и кто наставляемы посредством подлинного учения, извлеченного в просветление от Господа, те разумеют также и предметности, относящиеся к человеку духовному или же внутреннему. И вот тут вот очень существенный момент, потому что церковь создают не только те, кто проповедует и учит, и наставляет, то есть священники, но церковь составляют и те, кто научаемы, те, кому проповедуют, и те, кто слушают. Это единое тело. И наличие духовного просветления или же Духа Святого важно не только для того, кто научает, но и для того, кто слушает. Потому что, как это сказано было тут выше, с точки зрения людей, которые не проникнуты внутренним просветлением, они не могут различить между теми, кто учит исключительно рассудочно-природное из смысла буквального, и теми, кто учит духовно из внутреннего постижения. Это вот как Евангелие говорит, что овцы слышат мой голос и идут за мной. Вот как происходит. Господь приходил и говорил, допустим, апостолам, ты пойдешь за мной. Он собирался и шел за ним. А другие смотрели и говорили, да что вы хотите, это же галилеянин, мы его все знаем. Что хорошего вышло из Галилеи? Вот у нас есть книжники, фарисеи, первосвященники, посмотрите, как они мудро говорят. И они постоянно машут свитками Торы, и они постоянно подтверждают все из свитков Торы. За кем вы идете? Это же галилеянская ересь. Это же антихрист. То есть у них тоже было понятие вот это вот. Был, так сказать, мессия, был антимессия. Это антимессия, который вас ведет к гибели, и весь народ ведет к погибели. А почему? Потому что апостолам, в сознании апостолов работал Дух Господень. И они не анализировали, что он там Господь сказал, из Торы, как это соответствует. Они просто говорили, Господи, куда мы от Тебя пойдем? Только у Тебя мы слышим слова истинной жизни. Да, мы не понимаем, да, мы не разбираемся, да, мы к Тебе постоянно пристаем, чтобы Ты объяснил, и все равно не понимаем. Но никуда мы от Тебя не уйдем, потому что только в Тебе слова истинной жизни. И вот на этом была основана новая Господня Церковь, когда она выделилась из всеобщей новой церкви. Священники проповедовали, Питкерн, Пфейфер, еще некоторые там, Зеллинг и так далее, что только внутреннее просветление дарует тебе подлинное осознание истинного и слова, А паства, которая слышала голос Господень в этом учении, за ним пошла. И когда их изгнали, она вышла из всеобщей новой церкви. Это было очень тяжело, потому что это приходилось ломать египетскую привязанность. Это уже было второе, а то и третье поколение, выросшее в церкви. И как же уйти? Это же своя община, свое это вот. Тяжело. Но они ушли, потому что они слышали вот этот вот голос. И когда эта церковь была в самом начале, то они были вдохновлены идеей, что мы будем составлять единое церковь, единое тело церкви, что у нас будет линия восходящая. Это совместно священники и миряне, которые вместе трудятся над доктриной церкви, разрабатывают ее, в просветлении получают. И у нас будет линия нисходящая, то есть священники церкви, которые следят за исполнением доктрины, толкуют, ведут в соответствии с доктриной, наставляют. Вот это то, чего не могут понять, допустим, ни во всеобщей новой церкви, ни тем более в этой конвенции, ни конференции. Отсюда возникали очень странные учреждения, вроде Международного внутреннего совета, куда должны были приходить люди, показавшие свою способность разбираться в доктринальных вопросах, получать просветление, вне зависимости от того, были ли они священниками или же мирянами, и вместе создавать, формировать доктрину церкви, чтобы церковь была живая, чтобы церковь была организмом, который получает как единое целое Господне наитие, в этом наитии преобразуется, и в этом наитии возрождается и живет как чаша, как вместилище живого Духа Господнего на этой земле. Потом, когда все это выродилось, а там трудности начались с самого начала, например, вот этот Международный совет, внутренний совет, часть людей, чисто политические, как называют политическое животное в Штатах, так как туда могли просочиться эти вот миряне, потому что, скажем, Международный совет священников, который формально правит церковью, они просочиться не могут. Зато они могут просочиться туда и попытаться поменять учение церкви. То есть побить Моисея и Аарона камнями. Потому что правя, допустим, они захватили там командные должности в корпорации, они управляют финансами. Да, они могут какого-то священника там шантажировать, какого-то выкинуть, какого-то принять, но они не могут оказывать непосредственного влияния на формирование доктрины церкви. А вот через этот совет они могут пробовать влиять на формирование доктрины церкви. И тогда они получают в руки те камни, то есть те общие истинности церкви, посредством которых они могут попробовать побить в церкви Моисея и Аарона и забить даже до смерти и вернуться в Египет. И первые признаки этого появились сразу же. Там было разное. То есть, я говорю, было два экстремума. Когда одни говорили, что мое просветление говорит не то, а твое просветление говорит неправильно и наоборот. Или второе, когда они говорили, нафиг нам вообще все, извиняюсь за это слово, за нам все это просветление, давайте вернемся обратно в Египет. Давайте вернемся к той жизни, которая у нас была во всеобщей новой церкви. И вот одним из глашатаев такого подхода, такого экстрима был вот этот вот синосвет, которому и отвечает здесь Теодор Питкер. И вот он, что он пишет по этому поводу дальше. «Часто случается, что человек церкви не постигает любви и мудрости в божественном законе и в учении церкви, извлекаемом оттуда. И поэтому он чувствует себя тогда как бы совершенно умирающим от голода и от жажды, или же от кажущегося отсутствия, как ему представляется тогда, мертвых учениях церкви, любви и благолюбия, а также и подлинных истинностей жизни в церкви, в чем он тогда начинает обвинять именно, как ему представляется тогда, засилие и насилие закона и доктринальности. То есть, что вы такие деспотичные? Что вы нас принуждаете? Нет. Тебе говорят, никто тебя не принуждает, тебя наставляют. Нет. А вот мы хотим, чтобы это принуждение было, вот оно, если оно формально зафиксировано, оно над нами висит как угроза. Поэтому его нужно разбить, уничтожить, полностью переосмыслить, переформатировать доктрину церкви и ввести в нее, наконец, желанную свободу. Свободу от закона и свободу от доктринальности. И тогда мы все будем жить и любить друг друга. И каждый будет приветствовать другого. Это вот как сейчас в мире принято, например, в западном образовании. Не надо ученику ставить двоек и плохих оценок. Потому что каждый уникален, ты его этим повреждаешь, ты его этим угнетаешь, ты его этим обижаешь. Что бы он ни сделал, ты говоришь, да, ты так видишь, все правильно, все замечательно. Давайте гладить друг друга по спинкам. То, что это приведет в результате ко взрыву и разрыву общества, что это превратит этих деток в себелюбивых, наглых, самоуверенных бездарей и неучей, которые убеждены, что потому что он так видит, так оно и должно быть, и которые потом вцепятся друг другу в горлы, потому что каждый будет считать себя, так сказать, главным пупом земли, и растерзают общество, они об этом не думают. Но зато у нас вот в классе атмосфера не то, что раньше там какой-то отличник, какой-то двоечник всеми презираемый. Нет, у нас в классе все друг друга любят, все друг друга гладят по спинкам и так далее. И вот тоже у нас должно быть и в церкви. Он тогда воспламеняется возмущением на засилие, как он это тогда называет, закона и доктринальности. Не только ропща на оное засилие, но он также начинает тогда и применять общие истинности, извлекаемые им из слова, для уничтожения в церкви господства и доктринальности. Такие люди начинают говорить, вот видите, слово нас чему учит? Оно учит, чтобы мы были добрые друг с другом, чтобы мы были благолюбивые друг с другом. Вот если ты говоришь ближнему, что он не прав, то ты негодяй. Вот я это видал, как это действует, например. Вот вы там обвиняете гомосексуалистов и лесбиянок, а ведь они тоже люди, они тоже любят друг друга. Наоборот, вы должны их гладить по головке, их женить в церкви, привлекать, чтобы они приходили в церковь, чтобы они чувствовали, что это их собственный дом. Им начинаешь говорить, все это хорошо, но вы поймите, вы под предлогом того, что вы этих людей любите, что вы их жалеете, что вы их возвышаете, что вы их не преследуете, вы уничтожаете их духовное будущее. Потому что они пребывают во грехе, а вы им говорите ничего страшного, но вы же любите друг друга и так далее. И вы подтверждаете им то, что они и так убеждены, что их грех это доброе, потому что оно приносит им удовольствие. И вы готовите, вы, выступая в роли, так сказать, благодетелей египетских для них, фактически выступаете страшными негодяями по отношению к их духовному благополучию. Никто не говорит, что их нужно давить, убивать, там, садить и так далее. Но если в церкви вы находитесь, и они приходят к церкви, вы должны им объяснять, в каком грехе они находятся, который мешает им войти в церковь, получить божественную благодать. Точно так же, как и никакой разницы. На самом-то деле, и обычное прелюбодеяние, оно, в общем-то, ничем не лучше того же гомосексуализма. Это просто разные уровни одного и того же зла. Но и прелюбодеяние уже тогда нельзя говорить, ну как же, мы будем обижать людей, ну как же, он член нашей общины, он хороший и так далее. Как же мы его выгоним от нас? Никто не говорит выгнать, но наставлять ему, что он находится во зле, и что это ведет его к духовной гибели, и объяснять ему. И даже если он будет обижаться, потому что люди обижаются, если они делают то, что им приятно, им говорят, что это ведет их к вечной гибели, человек вообще может уйти из церкви и сказать, а пошли вы все нафиг, вот мне это нравится, я так буду жить, потому что мне это все нравится. Но вы должны это делать, потому что всегда есть шанс, что он потом задумается, покается, и вернется не в общину, а он вернется к Господу, когда раскается в этом грехе, будет ненавидеть его как зло против Господа и начнет преобразовывать свою жизнь, чтобы Господь потом его мог возродить. То есть отвергая внешнее делание этого греха, раскаиваясь в том, что он делал, и меняя свое сознание. А если вы будете его гладить вот так вот по головочке, то вы наоборот его духовно губите и совершаете против него духовное преступление. А оправдывается такое поведение чем? Вот этими общими истинностями. Мы все должны любить друг друга. Это я, так сказать, говорю конкретно, как я это слышал. Мы все должны любить друг друга. Мы все должны друг к другу хорошо относиться. Мы не должны никому делать ничего плохого. Вот главное благолюбие. Потому что Господь — это есть любовь. Поэтому мы должны любить. И так, знаете, бла-бла-бла-бла-бла, ничего не слушая, не останавливаясь, не задумываясь. Вот, они побивают камнями в себе Моисея и Аарона и стремятся побить его и в церкви, изменив ее закон, изменив ее, так сказать, законодательное основание. И вот это, как говорится, началось не вчера, к сожалению, там. Весь Ветхий Завет, продолжает дальше Питкер, который в смысле буквальном представительствует прославление или же обожествление человеческого сущего Господа, и, соответственно, возрождение человеческого сущего у человека, представляет из себя бесчисленное описание войн и горестей, лишь с весьма незначительными периодами спокойства и процветания. Жизнь Господа в мире также описываема в Евангелиях как непрерывная цепь борений и превозмоганий над злом в онах. И поэтому жизнь возрождаемого Господом человека, как отражение оной жизни Господа в мире, никак не может от оной Господней жизни хоть чем-либо во внешних своих отличаться, ибо должна быть лишь отражением и образом оной жизни Господней, то есть подлинный, пребывающий в духовном пути человек церкви, он постоянно находится в борениях, в мучениях, в утеснениях самых своих, как ему кажется, лучших удовольствий и наслаждений жизни. Он должен бороться с тем, что он любит как самого себя, все свои внешние чувственные удовольствия. И самое страшное, с любовью самого себя, как пупа вселенной. То есть входить в полное, постоянное, непрерывное уничижение. Но такой образ жизни – представляется чем-то слишком трудным для тех, кто столь жаждут для себя как можно скорейшего возвышения духовного или же немедленного эмоционального вознесения в небесные сферы посредством религии, прежде чем для этого наступит провидением Господним должное определенное время, который наступает только по завершении преобразования и возрождения сознания человеческого. Только тогда внутренне дети Израиля могут вступить в землю ханаанскую. И поэтому онные люди обретают тогда для себя эмоциональное чувственное возвышение в помышлениях о возвращении к котлам с мясом египетским, или же к старым видимостям благолюбия, чисто природной благотворительности и всем удовольствиям оны. И поэтому они тогда постоянно и ропщут против Моисея за то, что он привел их в эту пустыню, стеная при этом: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать здесь, в пустыне?» То есть там бы мы хоть сытыми бы подохли, а тут подыхаем голодными и жаждущими. Такого рода люди не желают решительно повернуться спиной к старым состояниям новой церкви, даже предлагая в этом слиться в единении принадлежностях благолюбия внешнего с конвенцией новой церкви и всеобщей церковью Нового Иерусалима. То есть конвенция уже дошла до того, что там начали посвящать сначала женщин, хотя это противоречило Моисею и Аарону, а потом и гомосексуалистов. Там была история, когда один теологический студент, открыто провозгласил, что он гомосексуалист, но что он хочет быть священником новой церкви. И должен был собраться совет, так сказать, священников, чтобы решить, принять это или нет. И вот он утром должен был прийти на этот совет, чтобы они решили. Там были за, против. А его нет, и нет, и нет, и нет. И тут оказалось, что когда он собирался идти на это собрание, в его квартиру проник вор и его убил. И тогда этот вопрос отбросился на какое-то время. Но потом, к сожалению, они приняли. И сейчас они гордятся тем, что они с гордостью пишут, что вот у нас в церкви идет соединение этих нетрадиционных браками и так далее. Они этим гордятся. Естественно, что во всеобщей новой церкви такого нет и быть не может по определению. По крайней мере, пока она стоит на своих основаниях. Хотя и там постоянно появляются прощелыги, которые пытаются что-то сделать, но там слишком большая община и слишком крепкие основания, это не так просто сделать. Но такие, к сожалению, начали проникать сейчас в нашу церковь в Штатах. И вот мы с ними боремся и постоянно их отпихиваем на протяжении, ну, как минимум, последних 15 лет, а может быть и больше. И Господним провидением они пока не преуспели.
Так, а у кого это было?
В конвенции новой церкви.
Но они уже не активны, да?
60... Не, они до сих пор существуют. Да? Да, да, да. Только они даже есть в Бостонский колледж, который на самом деле давно уже к новой церкви не имеет никакого отношения. То есть во внешних основаниях как бы всеобщая новая церковь пока стоит как бы крепче всего. Но это крепость египетская. То есть, да, они... Это вот как человека залили, вот как рыцарь. А во время этой война Франции с Англией была знаменитая битва при Плесси, где в 6 точно больше французская армия была полностью уничтожена английскими лучниками. У этого, у Шекспира на эту тему, это очень знаменитая битва. Да. И тогда как французский король заказал, он заказывал доспехи у итальянцев во Флоренции, и заказал такие доспехи, которые стрелами вообще не пробивались. И он вооружил эту армию, и она как танки выползла на поле боя. Но тут англичане обнаружили, что эти рыцари совершенно неповоротливы. И они их окружили со всех сторон и начали добивать, наскакивая. А у тех не было возможности развернуться и резво отбивать их удары. И они опять их всех положили, подбираясь. Вот как была история, когда французский король упал с коня. И англичане подбежали, хотели его зарезать и не смогли найти ни единой щелочки в его доспехе, чтобы просунуть кинжал. Но если уж такого рыцаря свалил с коня, то он без посторонней помощи не поднимется. Он будет как жук шевелиться. И вот так вот крепость всеобщей новой церкви, это именно египетская крепость. Там нет никакой мобильности. Там нет никакого внутреннего развития. Они как вот как застыли в этом бетоне, так и стоят. Но это тоже, это душит все живое на самом деле. А вот Господня новая церковь предполагала, что она будет иметь и хорошую защиту, и эту мобильность. И она создавалась таким образом. Но, может быть, поэтому в нашей церкви еще и происходит борение, потому что никаких борений нет уже ни в английской конференции, ни в этой конвенции. Ну и нет борений во всеобщей новой церкви, потому что там они задавливаются на корню. То есть просто не просунешь кинжал, и никуда все настолько зовут. Но зато есть ли жизнь под этой броней? Очень хороший вопрос. И у нас мы, по крайней мере, боремся, сражаемся. Как-то вот то зло побеждает, то мы побеждаем зло. Но уж есть какое-то кипение жизни. И прежде всего это кипение жизни должно проистекать в самом человеке, его сознание.
А как у африканцев, кстати?
Ну, это отдельный вопрос. Я сейчас не буду туда входить, да. И вот такие, но есть люди, которые вот в нашей общине, я четко видал, и у нас тут, которые постоянно будут пытаться взирать назад к этой, к египетским котлам местным. И они будут говорить, давайте жить дружно, давайте вот соединяться с другими членами, церковными деноминациями в единую организацию и так далее, потому что они тоже хорошие, вот это есть подлинное благолюбие, любить друг друга, потому что Господь любовь. И вот эти люди стоят, колеблясь, и взирают то вперед, то назад, пытаясь разглядеть эмоциональное возвышение в благолюбии, но пытаясь разглядеть эмоциональное возвышение в благолюбии. Но, тем не менее, совершенно невозможно узреть подлинную духовную славу Господню и войти в подлинное возвышение духовное, если только не взирать постоянно вперед, постигая достижение этой славы исключительно как результат перенесения тяжелейших борений и тяжело обретенной победы в онных борениях. И в этой борьбе и в этих борениях человек очень часто может как бы чувствовать себя совершенно одиноким. Потому что, посмотрите, эти мощные организации, они говорят там о католических, православных церквах, но даже в новой церкви. Вот, новая Господня Церковь выглядит просто пигмеем по сравнению там, с той же конвенцией. Конвенции, много общин и так далее. И туда валом валят. Вот как раньше пытались привлекать, когда церковь в Европе начала умирать, католическая, то пытались привлекать, там устраивая рок-концерты в церквах. Ну как же, это же благотворительность и так далее. Вот молодежь к нам валом идет, вот она слушает рок, а попутно что-нибудь послушает о Господе. В результате церковь превращалась в концертный зал, священник превращался в массовика-затейника. Это, как я видал, карикатуру на эту тему. Наш декан в теологической школе любил приносить всякие картинки на эти темы. И говорил, ну и там была такая картинка какого-то протестантского журнала, что священник на церковном совете отдает на следующую неделю расписание. Что вот во вторник у нас кружок филателистов, в понедельник у нас там аэробика, т.д. расписал на всю неделю. Тут они спрашивали, скажите, а богослужение когда будет? А не будет. В воскресенье она вступила там с клубом этих вот исторических каких-то этих в конфликты, поэтому было отменено. Да. И вот так вот все протестантские церкви на Западе сейчас превратились в вот такие вот клубы затейников. Или в какие-нибудь веселые, там, где там играют на рок-гитары, и все они хотят благодать, все они хотят получить этого. Вот квакеры с самого начала, это была такая община, которую собирали, чтобы получить благодать. А вот подлинный человек новой Господней Церкви, он должен быть готов к тому, что он, для него слово должно быть тираном, высшим мерой всего остального. Если он видит что-то в себе несоответствующее этому слову и ведущее его по этому слову, то есть тиран, но тираном не чисто буквального смысла, а он должен быть ведом Аароном, через путем, который учредил Моисей. И он должен в себе безжалостно пресекать даже самые чувственные удовольствия, которые кажутся ему приятными и настоящими, потому что пресечь собственную склонность там, к убийству, к воровству, к прелюбодеянию – это одно дело. А вот пресечь, вот я хочу быть добрым, я должен пригласить этого человека к себе, я не должен к нему относиться плохо, потому что он мне может быть чем-то полезен, или я могу пригласить в церковь и так далее, потому что вот любовь. А в книге о благолюбии четко сказано, что человек должен дискриминировать. Он должен определять степень благолюбия в каждом другом человеке и относиться к этому другому человеку в соответствии с этой степенью благолюбия в нем. И что благолюбие может относиться к человеку и с любовью, а может перетекать в наказание этого человека. Вот благолюбие по отношению к козлам. И иногда это кажется, ну как же, вот слово «сегрегация» в современном обществе, оно считается вообще непозволительным, самым высшим преступлением. А основой церкви является духовная сегрегация. Сегрегация и себе самому, всего, что противоречит Аарону и Моисею, и сегрегация развлечения в других людях, вплоть до самых суровых мер, если это нужно. Потому что иначе церковь превратится просто в бордель на колесиках. Как это уже произошло.
И происходит.
И происходит. И с общинами старой церкви, и с общинами новой церкви. То есть не нужно, как соляной столб, оглядываясь на общие истинности смысла буквального слова, хоронить те частности учения о благолюбии, которое является самой основой новой Господней Церкви, и которая начинается с самой первой закона благолюбия, которая заключается в том, что человек должен бороться в себе против зол, доставляющих ему удовольствие, как грехов против Господа. И что только так он может постепенно превратиться в тот сосуд, который Господь сможет наполнить своей благодатью. И что он не должен торопиться принимать всякие возвышения, всякие экзальтации своего сознания за эту благодать. Потому что подлинная благодать – это сила Господа противостоять злу, как греху против Господа. Эта благодать не приносит человеку чувственного удовольствия. Наоборот, она борется с его чувственными удовольствиями, с его чувственными привязанностями. Но если человек путает благодать и кайфовое удовольствие, то его духовный конец может быть очень и очень печальным. Аминь. Ну что, будут какие-то вопросы по занятию?
Есть вопрос. Я так понимаю, что читают Библию священники, и простые люди, которые потом станут священниками, там учатся, это не видят, что в Библии четко Господь говорит, что нет Бога, кроме Бога. Все остальные, боги, которые там валы, шмалы, они ничего не могут. Как говорится, не будем их и упоминать. То есть нет смысла вообще, Бог один дает, все прекрасно. И тут получается такая штука, что все священники в мире на сегодняшний день, подавляющее большинство, не берем восточный даосизм, и все эти Хари Рама, Хари Кришна, а именно наш
христианский священник.
Сектор, да. Они все кричат Христос. Иисус Христос, Сын Божий. Все. И давай туда рядить гомосексуалистов, женщин. Ради Бога. Есть Бог у гомосексуалистов. Есть, если вы хотите, там у церкви, в которой женщины. Есть у убийц Бог, Меркурий. Есть у воров Бог, тот же самый Меркурий. У торговцев, то есть многобожие, да? Оно что делало многобожие? Оно давало покровителя для денег, для скота, для воинов, правильно? Вали туда, ради Бога. Здесь, в церкви Христовой, объясняют христианскую жизнь. Как жить сообразно Христу. Здесь не объясняют ни про гомосексуализм, ни про то, что женщина должна быть священником. Тут написано, мужчина священник. Все, тут нет выбора никакого. Ты хочешь, как будто в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Иди создай церковь гомосексуалистов, поклоняйся. Я не хочу даже, как говорится, упоминать, это нечистая сила. Все, у вас будет свой Бог, вы там будете радоваться, будет у вас совместное возлежание, танцевание, что угодно. Это будет, может, в соседнем здании с зарешоченным там, завешенным окном. Как в Голландии, в Амстердаме, кварталы этих наркоманов. Пожалуйста, как Рипербан в Гамбурге, отделен бетонной стеной в 6 метров, ворота, все, и написано, вся входящая ставит тут надежду. Внутри Рипербана красиво, хорошо, но там людей почти не бывает, хотя это порт.
Тут понимаете, в чем дело? Вот, например, в православии, в католичестве они утвердили так называемую идею преемственности апостольской. То есть у них церковь может передаваться только через рукоположение по апостольской преемственности. Соответственно, если ты ушел от этой апостольской преемственности, например, сказал, вот мне не нравится, что вы делаете, и пошел организовал что-то такое свое, они это обзывают ересью, они это обзывают погибелью, сектой и так далее. Поэтому те, кто в эту церковь лезут, чтобы побить этого, ну, Аарона и Моисея камнями, они ее захватывают. И сначала, вот, например, возьмите вот нынешнее русское православие. Там вот Кураев боролся с этим голубым лобби, а потом оказалось, что это голубое лобби есть основание этой общины. Но они хотя бы не проповедуют это с кафедр. Они туда залезли, они себе тащат денежку, ну, они строят это себе, вот, да. Но они не проповедуют это, да, как учение церкви, они его не разрушают. Но там особо и разрушать нечего, потому что все разрушение учения христианской церкви началось еще во втором веке нашей эры, а может быть даже и в конце первого, когда было придумано вот это вот отпущение грехов священникам. Вот с этого началось падение христианской церкви. Когда ведь тогда они считали братьями всякого, кто исповедовал Христа и следовал за заповедями. А потом кое-кто из пресвитеров начал проповедовать, что, потому что вам же тяжело, беднягам, жить в этой пустыне, ходить 40 лет. Я могу вам сократить этот путь. Я вам могу отпустить грех. Но вы все равно должны сначала, я думаю, что сначала намерение было хорошее. То есть они, чтобы удержаться, говорили, что вот грех могу отпустить я, а вы будете мне за это носить ваши денежки, свое покровительство, мне будете брать своим пресвитером и так далее. То есть они украли у Господа то, что принадлежит ему. Они не объясняли, что вот я вам объясняю, но грех вам может отпустить только Господь, а только после того, как вы перестанете его делать. А они стали посредником между Господом как Спасителем и своей паствой. И часть паствы это устроила. Потому что они не хотели преобразовываться, они хотели вернуться к котлам египетским. И они пошли за этими священниками. А эти пресвитеры тогда еще были не священники, а пресвитеры. Эти пресвитеры объявили, а вот у нас есть апостольская преемственность. Вот мы потому говорим правду, что мы происходим от апостолов. Хотя еще тот же Павел учил, что если ангел небесный сойдет и будет учить вас не тому, чему мы учим, мы сами начнем вас учить не тому, чему мы учили сначала, то будет нам анафема. А эта паства, как предпочла, которая пошла за ними, она не предпочла не заметить, что те учат совершенно противоположному тому, что сказано в апостольских посланиях, в Евангелиях. И это начало накапливаться. Всех остальных они обвиняли этими еретиками и сектантами. А потом эта масса заключила договор с имперской властью. И император уничтожил, разогнал всех остальных и поддержал их. И как возмездие на них свалилось вот это вот троебожие. Потому что они утратили наитие духовное от Господа. Они не могли быть просвещаемы в противоречиях Нового Завета, в вопросах, связанных с Отцом, Сыном и Святым Духом. И когда появился уж совсем этот Арий, который разрушал эту доктрину, они выдумали вот это вот трех богов от вечности, но выдумали, потому что они пользовались своим природным рассудочным, потому что не было просветления. А не было просветления, потому что они были ворами. Они украли у Господа право спасать, отворять и закрывать небеса. И вот как латинское слово говорит, христианская церковь кончилась на Никейском соборе. То есть Никейский собор поставил смерть, печать на эту гробницу. И поэтому, когда мы смотрим, что происходит, но очень долгое время они боролись за сохранение хотя бы внешних приличий. То есть они, подковырнув главное, они вот как фальшивую идола поставили на плиту. Этой плитой был буквальный смысл Ветхого и Нового Завета. И они боролись за него, если это не противоречило их главной ереси, вот этой папской. Они боролись за него, потому что это давало им кредит доверия паствы. До тех пор, пока они утверждали, что это все Слово Божье, они только, так сказать, извращали определенный момент. Они могли стоять. Но когда они это утратили, когда народ начал разносить вот это вот святость Слова Божьего, у протестантов, вот почему у протестантов все это происходит? Потому что они теряют ощущение святости Слова Божьего как фундамента своей веры. Там каждый начинает говорить, кто во что гораст. И в результате они превращаются в массовиков-затейников. Католицизм еще как-то держится, православие еще как-то держится, потому что те, видя, что происходит вокруг, четко понимают, если они позволят убрать этот фундамент, то есть веру в незыблемость буквального смысла Слова Божия, то с ними произойдет то же, что произошло со всеми этими протестантскими церквами. Их просто выкинут на помойку и превратят в шутовых массовиков-затейников. И вот то же самое происходит и в новой церкви. Как убрала конференция английская и конвенция, потеряла вот это вот основание в смысле латинского слова как слово Божие, так произошло их разрушение и превращение в какие-то полуэзотерические клубы для посиделок. А всеобщая новая церковь именно держится на том, что оно, следуя за движением Академии, объявило это божественным словом. У нас в церкви эти не покушаются на уничтожение божественного слова Третьего Завета, но они пытаются его извратить, утверждая, что у них есть собственное духовное понимание. Но в новой церкви как бы это несложно, сказать анафемы, пошли выйти и организовать свою общину. То есть как это и происходит в том мире, когда какое-нибудь ангельское сообщество, в нем набивается слишком много фальшивых ангелов, Господь устраивает посещение, то есть просветление в старой божественной истине, и те, кто принял это просветление, вот оно как бы разделяя, сначала в нем зажигается свет, от него отскакивают все черные духи, то есть вот с них, так сказать, внешние светы исчезают, они могут принять это истины. А те, кто могут, они просветляются, эти новые истины, и ангельское сообщество отделяется, а от него, как пепел, все это падает в преисподнюю, вот эти фальшивые ангелы. Но в мире, к сожалению, кое-какую роль играет и основание чисто природное. То есть есть вот в католической церкви, православной церкви, это рукоположение, да? Вот ты и хочешь основать подлинную православную церковь, тебе скажут, это кто такой? У тебя нет вот этого вот, благодати рукоположения. И в нашей церкви, например, вот можно уйти и основать. И это, может быть, и придется сделать, но это придется финансово начинать все сначала. То есть все идет, борьба идет вокруг вот этого финансового основания. Каждый тянет на свою сторону. Иначе я бы со многими там не то что за один стол, даже бы и просто за руку бы не поздоровался. Но приходится с этими общаться, переубеждать и так далее, потому что зависишь. К сожалению, вот мы живем не в мире духовном, где материальное не играет совершенно никакое значение. Но если нужно будет, то Господь даст для сохранения своей церкви. Так что главное все-таки надо заботиться в том, чтобы самому не взяться за камень и не начать побивать в себе Моисея вместе с Аароном. А там уже Господь устроит. Ну а то, в чем находится, скажем так, церкви старого христианства, это их проблема. У нас уже другое основание, у нас уже божественное слово в трех заветах. Это вот, например, пока христианство не оторвалось от иудаизма, это их называют иудохристианами, те их называли назарейской ересью, те пытались переубеждать, вот как Павел пишет письмо евреям, там, Он не ощущает себя отделенным от иудейской церкви. Он ощущает себя передовым отрядом этой церкви, как бы ее просветленным отрядом. Но он считает, что они такие же члены одной с ним церкви, как и его, так сказать, апостол рядом с ним и так далее. Но однажды это разорвалось, когда они отделились полностью. Те христиане получили свое новое слово в виде евангельского слова. Они осознали себя совершенно отдельно от той церкви религии. И начала развиваться совершенно новая ветвь, а старая засохла постепенно и превратилась в то, во что она превратилась. Это не значит, что они прокляты Господом. Это просто значит, что Господь с ними работает совершенно другим образом, но исключительно через сердце и легкие всеобщей церкви, то есть через церковь христианскую. То есть это не значит, что все иудеи шли в ад после того, как Господь эту церковь отделил от христианской. Нет. Потому что, когда описывает латинское слово, те иудеи, которые отвергались от похоти, от жадности и так далее, они совершенно спокойно вступали Господом в небеса. Есть небо, и было небо, связанное с церковью иудейской, определенное, которое было больше со внешним смыслом связано. И точно так же и старохристианская церковь, они сейчас не прокляты. А те из них, кто борются с грехами, как со злами против Господа, тех Господь в той жизни просветляет, дарует подлинными истинами и вводит в небеса новые церкви, для жен Нового Иерусалима. Но церковь, как тело Господне на земле, как организация, сейчас только одна. Это церковь, основанная на божественном слове трех заветов. То есть слове языка латинского, слове языка греческого и слове языка еврейского. И вот оно есть сердце и легкие, через которые Господь соединен с этим миром. Потому что нельзя сказать, что вот наша церковь живая, а те все мертвые. Потому что, смотрите, в человеческом теле есть живое сердце и легкие, но у него есть живые почки, живые там желудок, вплоть до ногтей и волос, которые тоже, которых мало жизни, но которые тоже живые, которые растут, развиваются. Вот точно так же все религии в этом мире, они относятся к каким-либо или соответствуют какому-либо органу человеческого тела, вплоть до ногтей и волос, но и они нужны, потому что без ногтей и волос человеческое тело несовершенно. И они живые в человеческом теле, пока они живы. Но если человек даже потеряет руку или ногу, то он пусть и инвалидом, но может дальше продолжать жить. Сейчас он почки даже пересаживает. А вот если у человека умрет сердце или выгниет легкие, то все тело погибнет. Поэтому, ну, животворность присутствия Господа в его новой Господней Церкви исключительно важна для сохранения нашего человечества. Хотя на самом деле, как животное тело, оно может сохраняться, даже если в нем исчезнет новая Господня Церковь. Потому что оно будет управляться из других времен предшествующих. Я думаю, что оно полностью никогда не исчезнет. Но я говорю, что вот как животное тело, человеческое наше, могло бы сохраняться даже на добром, сугубо природном. Я, собственно, это показал в ряде проповедей. Потому что, ну вот как, например, в небесах. В библиотеках есть все те книги, которые были написаны за всю историю человечества. Даже те, которые материально в нашем мире сейчас не присутствуют, были навсегда утрачены. Вот какой-то Волан говорит, что рукописи не горят. Да, они там все присутствуют. И в той библиотеке пошел, приобщился к ней. Хотя в этом, в нашем дух приобщается, хотя вот с тем временной эпохой, с которой он связан, этот труд может не существовать как таковой в принципе. Но если новая церковь в нашей человечестве исчезнет, то оно превратится в чисто животное существование. Это будет чисто животное существование. Оно будет, это как вот человек на искусственном сердце там, или искусственной почке.
Поддерживает.
Да, да, да.
И жалко, что нельзя на них подать в суд, что они плагиатом занимаются.
Кто?
Все эти христианские остальные церкви.
Так пусть занимаются. Это, знаете, как абсорбент. Он абсорбирует все нечистое.
Иудейская церковь тоже она до сих пор существует.
Да, и там люди спасаются, и там есть очень хорошие люди, кстати.
И это по Господнему провидению, кстати, абсолютно. Они все эти ереси, они...
И они сохраняют смысл буквально Ветхого Завета, к которому христиане относятся с пренебрежением.
И мы, кстати, можем смотреть на них и видеть конкретную ересь. Там, то есть называть вот это все, чем это все.
А зло можно только определить, если ты его видишь, конечно, как у
Сыдена Бога. Я говорю о богословии, не о церкви.
Почему?
Я говорю о богословии, зло, да? В общем, да, не о людях церкви.
Нет, люди церкви и богословие – это часто совершенно разные вещи.
Да, поэтому я, можно сказать, что я типа против христианства, там иудейства, что там никто не спасается. На самом деле я говорю о богословии, а люди там, да, конечно, спасаются. Те, которые не подтвердили...
Да, зло своего богословия. Но многие в новой церкви гибнут, те, которые свои, так сказать, ложные доктринальные подтверждают общностями буквально. Они даже расписываются в том, что они верят в Господа как в единого Бога, и что они верят в латинское слово во всей его полноте, но если они его извращают, то они губят себя духовно. Их не спасает ни вот эти вот общие, вот как это ты сказал, общие истинности и слова, они никого не спасают. Как в свое время говорили, что дьявол всегда скрывается в деталях. И истина тоже всегда скрывается в деталях, а не в общностях. Ну что, если кто-то, может, будем завершать. Давайте помолимся.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.